Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске.
Если будет международная эскалация, это будет ситуация, которая может очень легко выйти на другой качественный уровень.
Запад обеспокоен действиями России у границ Украины.
Попытка в горячий период убрать Навального с политической карты России – самый очевидный ход сложившейся ситуации.
Изоляция Навального в контексте конфликта.
Я призываю власти Российской Федерации заблокировать все социальные сети, желательно сегодня. Просто поржать.
Российские власти против интернета.
Цензура грубая не дает возможности людям, которые не нарушают закон, смотреть фильмы.
В Петербурге сорван Арт-Дагфест. Последние дни мировое сообщество проявляет все большую тревогу из-за сообщений о передвижениях российских военных у границ с Украиной, о переброске дополнительных войск в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, в аннексированный Крым. С конца марта в зоне конфликта на востоке Украины впервые с лета было несколько серьезных случаев нарушения режима тишины, сообщалось о потерях среди украинских военных. 2 апреля президент США Джо Байден в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским заверил в поддержке территориальной целостности Украины. Сегодня с аналогичным заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. Сергей Лагодинский, депутат Европарламента от Германии, считает, что экспансивные действия России по отношению к соседним государствам вызовут жесткую ответную реакцию Запада. При этом Лагодинский считает, что возможности воздействия на внутриполитическую ситуацию в России у ЕС ограничены. Лагодинский был одним из тех, кто требовал санкций из-за действий российских властей в отношении оппозиционного лидера Алексея Навального. И до сих пор полагает, что согласованные действия мирового сообщества могли бы заставить российские власти облегчить судьбу Навального.
Я думаю, что возможности такие у Европы есть. Вопрос в том, желает ли Европа, желает ли Соединенные Штаты Америки, потому что только при взаимодействии эти рычаги могут быть задействованы действительно эффективно. Есть ли у этих акторов желание применять именно такого рода рычаги? И пока что я этого желания, этой готовности не вижу. И мне кажется, что и очень многие другие обозреватели тоже как бы побаиваются вот применения действительно тяжелых санкций, потому что эти рычаги, эти санкции были бы уже не в районе точечного воздействия, да, какого-то персонального воздействия, а уже в секторальной области. Поэтому здесь вопрос тяжелый. Есть такой принцип, что санкции и воздействия в современных международных отношениях, во всяком случае со стороны Европейского Союза, не должны быть направлены против рядовых граждан, будь то Российской Федерации, Турции, у нас же не только про Российскую Федерацию, да, идет речь, когда мы говорим о санкциях. Поэтому создается множество механизмов, которые нацелены именно на индивидуумов, на отдельных граждан, которые либо каким-то образом причастны к, например, отравлениям, да, применению запрещенных химических средств или к попранию прав человека. О чем не идет речь в последнее время, это об обширных экономических санкциях. Даже когда речь шла о ситуации с Крымом, были секторальные определенные санкции, но они были очень лимитированного воздействия, да, ограниченного воздействия. То есть вот такой вот принцип. И отойти от него в данный момент довольно считается, что он контрпродуктивный, да, что он приводит к противоположным результатам и к ухудшению отношений с рядовыми гражданами той или другой страны.
Ваш взгляд, как депутата Европарламента, есть ли ощущение, что Россия становится чем-то вроде СССР? Это не какой-то потенциальный партнер?
Да, это ощущение есть. Оно приходит, с моей точки зрения, с запозданием. Но оно есть, и, в принципе, оно уже является подавляющим. Действительно, в Европейском парламенте есть еще друзья, так сказать, российской ситуации. Подавляющее большинство абсолютно уже поняло, о чем идет речь. Я говорю только про Европейский парламент пока, но, тем не менее, это все-таки как-то каким-то образом тоже отражает чаяния граждан, может быть, даже больше, чем другие органы Европейского Союза. Мне кажется, что за этим последует и стратегический разворот определенный. Поскольку очень долгое время мы исходили из того, ну, практически с начала 90-х мы исходили из конвергенции, да, определенные, так сказать, наши чаяния, наши видения в современных двусторонних отношениях России и Европы были в форме того, что, ну, Россия когда-нибудь станет, там, я не знаю, Германией, только больше и с нефтью. Начиная с 2000-х годов происходило определенное охлаждение, но теплилась надежда, то есть была какая-то надежда на то, что там стратегическим партнерством или партнерством по модернизации отношений, каким-то образом могли бы мы, мог бы Запад Россию вернуть вот в лоно этой конвергенции. Я думаю, что самое позднее с ситуацией со Скрипалями, наверное, с ситуацией с Крымом, стало понятно, что о конвергенции, как о стратегической цели двусторонних отношений, речи идти не может. Мне кажется, что наша проблема в том, что мы достигли определенного лимита, что касается нашего воздействия на внутреннюю ситуацию в Российской Федерации. Вопрос сильного воздействия на Россию, мне кажется, встанет тогда, когда и в случае, если Российская Федерация начнет агрессивные, опять экспансивные шаги по отношению к соседям. Потому что здесь уже мы входим в область международного права и политической легитимности очень серьезных шагов. И в данном случае есть ведь другие рычаги. Естественно, Европа и Германия зависят от российского газа. Тут не надо иметь никаких иллюзий. Но есть рычаги со свифтом, есть финансовая, так сказать, да, система, есть разные рычаги, которые были бы очень печальны. С моей точки зрения. Но создается такая ситуация, когда российское правительство не оставляет других возможностей Западу, возможностей как бы взаимодействия и воздействия. Список того, что возможно, становится все короче и короче, и мы все больше приближаемся к тем самым секторальным, экономическим, финансовым рычагам. Это было бы очень грустно, и, в принципе, я не считаю это приоритетной, да, стезей, но динамика такова. Но мне кажется, опять же, что эта динамика будет запущена не по поводу внутриполитической ситуации в России. То есть в данном случае я считаю, что внутриполитической ситуации здесь надо работать все-таки точечными шагами, да, точечными мерами. А вот если будет международная эскалация, которую мы сейчас, к сожалению, можем ожидать, вот тогда уже это будет ситуация, которая может очень легко выйти на другой качественный уровень.
Это был депутат Европарламента Сергей Лагодинский. Журналист Александр Рыклин в своей колонке для «Радио Свобода» под названием «Предвоенная зачистка» увязал обострение ситуации вокруг Украины с решением российских властей отправить Алексея Навального за решетку.
Когда российская власть все же решилась упрятать Алексея Навального в колонию, многие обозреватели и эксперты объясняли это общим ужесточением режима. Дескать, времена, когда идеологическая машина устраивала с лидером российской оппозиции разнообразные игры, отменяла реальный тюремный срок, допускала до выборов, позволяла перемещаться по миру давно в прошлом. Теперь все будет ясно, просто, без двусмысленности и сложных трактовок. Если Навальный жив и при этом в России, то он должен сидеть в тюрьме, и точка. И все же часть обозревателей высказывала осторожное недоумение. Столь жесткие действия в отношении вернувшегося в Россию главы ФБК выглядели не вполне логичными. Казалось бы, зачем, когда скандал с фактически доказанным отравлением Навального сотрудниками российских спецслужб и так наделал столько шуму, нанес тяжелейший прямой удар по российскому руководству, принес репутационные издержки, масштаб которых даже оценить невозможно. Зачем еще сильнее усугублять ситуацию, подводить ее едва ли не к последней черте, делать сценарий разрушительных секторальных санкций фактически безальтернативным? Объяснение, что действия Кремля в отношении Навального сводятся к банальной мести, выглядели не слишком убедительно. Ну как-то же путинский режим справлялся с Навальным все эти годы, не пряча его за решетку на длительный срок. Сегодня, когда уже многим очевидно, что эскалация конфликта на юго-востоке Украины избежать, судя по всему, не удастся, плотная изоляция Навального на неопределенное время больше не выглядит импульсивным, необдуманным поступком. Мы привыкли считать, что Владимир Путин крайне редко наперед просчитывает свои политические ходы, действует обычно ситуативно, исходя из актуальной обстановки. Я, например, полностью разделяю мнение некоторых комментаторов, которые утверждают, что еще осенью 2013 года никто в российском руководстве, включая национального лидера, даже и помышлял об аннексии Крыма и фактической оккупации части территории Украины. Однако, полагаю, с нынешним обострением обстановки в Донбассе и в целом по периметру российско-украинской границы дело обстоит иначе. Ни секунды не сомневаюсь, что новый масштабный конфликт с Украиной планировался заранее. Просто потому, что в той политической ситуации, в которую сам себя загнал российский режим, периодически внешняя агрессия – фактически единственная форма существования. Никаким другим способом заставить собой считаться ведущих мировых игроков кремлевская власть уже не может. И в этом смысле Украина – очевидная мишень. Пока все же невозможно представить себе, что целью российских милитаристов могут оказаться страны Балтии или Польши. К прямому вооруженному конфликту с НАТО Россия точно не готова. С пропагандистской точки зрения атаку на Украину объяснить крайне просто. Всегда можно сослаться на провокационные действия противоположной стороны, на необходимость защиты мирного русскоязычного населения от украинских националистов. Собственно говоря, масштабные пересечения российских войск вдоль российско-украинской границы и в Крыму, резкая активизация темы Донбасса на ведущих каналах отечественного телевидения эту версию подтверждают. Россия давно и основательно готовится к новому масштабному конфликту с Украиной. И в этой связи изоляция Навального предстает в совершенно ином свете. Понятно, что подобного рода действия российской стороны резко обострят внешнеполитическую ситуацию. Нет никаких сомнений в том, что цивилизованный мир отреагирует жестко. Однако, похоже, наше начальство к такому повороту событий уже готово. В Москве понимают, что прямого вмешательства НАТО опасаться не приходится, а ни тем другим российских руководителей уже, похоже, не напугать. Другое дело, что будет происходить внутри России. Если Москва затевает действительно масштабный конфликт с Украиной, то, очевидно, легкой танковой прогулкой по юго-восточным областям сопредельного государства дело не закончится. Не нужно быть военным специалистом, чтобы при таком течении событий спрогнозировать упорное, яростное и, возможно, вполне эффективное сопротивление украинских вооруженных сил. А значит, не обойтись без существенных потерь. Очевидно, что затяжная военная операция, в которой запросто может погрязнуть Россия, вместо ожидаемого подъема патриотических настроений вызовет прямо противоположную реакцию. И тогда резкой вспышки протестных настроений, которая неминуемо влечет за собой активизацию уличных выступлений, избежать никак не удастся. Ответом на такую реакцию общества станет очередной виток репрессий, и некоторые превентивные меры были предприняты заранее. Попытка в горячий период убрать Навального с политической карты России – самый очевидный ход сложившейся ситуации. Поможет ли изоляция Навального российским властям избежать тяжелого внутриполитического кризиса – другой вопрос.
Это был Александр Рыклин. Соратник Алексея Навального Леонид Волков в интервью журналисту «Настоящего времени» Игорю Севрюгину заявил, что мировое сообщество должно продолжать оказывать давление на российские власти, чтобы поддержать Алексея Навального. Цитата: «политзаключенного номер один в мире». Он также прокомментировал сообщение о начале прокурорской проверки Фонда борьбы с коррупцией на экстремизм.
Вообще говоря, если они нас проверят и признают экстремистской организацией, то можно будет пойти, как с этими несчастными свидетелями Еговы, просто всех сотрудников арестовать за то, что они сотрудники. Не за то, что они там совершали какие-то преступления, которые каждый раз, знаете, приходится придумывать, что там один, не знаю, там уклонялся от армии, а другой призывал несовершеннолетних участвовать в митингах, как в моем случае. Нет. Сейчас им, видите ли, приходится придумывать как-то по уголовному делу на каждого человека. А так, не надо будет ничего придумывать. Просто за факт того, что ты сотрудник ФБК, там, иди садись в тюрьму. Это довольно серьезная угроза. И вторая угроза, конечно, которую, безусловно, они имеют в виду, финансирование. Мы российская организация, которая существует на деньги российских налогоплательщиков, которые присылают пожертвования. Сколько они не искали иностранных денег, они так и ни копейки не нашли, потому что ни копейки нет. В итоге, чтобы признать ФБК иностранным агентом, им самим пришлось организовать переводы из-за границы на заблокированный счет, как вы помните. Так теперь они, наверное, получат возможность сказать, если у них пройдет вся эта история с внесением в список экстремистских организаций, а если у них эта история пройдет, то дальше они смогут пойти за теми людьми, которые нам жертвуют. Вот есть десятки тысяч людей, которые перечисляют нам деньги, и они пойдут к ним и говорят: вы теперь все спонсоры экстремистской организации, за это можно попасть в черные списки Росфинмониторинга и так далее. То есть я думаю, что там идея, по крайней мере, угрожать этим, ну, где-то рассматривается, и они думают, что таким образом могут там реально запугать, распугать тех, кто нам перечисляет деньги. Вот если в этом Кремль добьется своего, то у них действительно получится сделать то, о чем они мечтают уже много лет, как бы закрыть нашу организацию, потому что она может существовать без чего угодно. Без офисов, когда все сотрудники сидят под домашним арестом, когда там отобрали всю технику. Мы показали, что мы умеем работать в любых условиях, с заблокированными счетами, с уголовными делами. Но если не будет пожертвований граждан, то работать организация, естественно, не сможет. И вот это, видимо, попытка нового Кремля нацелена на это.
Я тебя все пытаюсь нащупать вот эту точку испуга власти, но пока приходят на ум выборы, которые грядут осенью в парламент.
Ну, конечно, вы совершенно правы здесь. Безусловно, все, что происходит сейчас, невозможно воспринимать отдельно от политического контекста 2021 года, который заключается в том, что 2021 год предвыборный. Через 5 месяцев у нас выборы в Госдуму. И это не просто Госдума, это та самая Госдума, которая будет и осуществлять свои полномочия в момент транзита в 2024 году. Путин еще не решил, каким будет этим транзит. Это будет передача власти от Путина к кому-то или от Путина к Путину. Этот вопрос он любит всегда подвешивать и оставлять для себя все возможности открытыми до последнего момента. Я уверен, что этот вопрос он будет решать там по ситуации осенью 2023 года. Но для него критически жизненно важно, чтобы парламент при этом был абсолютно стабильным, абсолютно послушным, чтобы никто там не мог вякнуть и слово подать. Потому что, ну, он же видел, как тяжело давался тот же самый транзит Лукашенко всего полгода назад, когда казалось, что у Лукашенко все схвачено, а нет, вроде как обычная попытка продлить полномочия еще на один срок вылилась, тем не менее, в огромные проблемы. Путин ожидает, что 2024 год будет для него тоже очень проблемным, с чего бы нет. Экономика не улучшится, рейтинги продолжат падать, молодежь продолжит выходить из-под влияния телевизора. И готовится к этому заранее. И один из важнейших элементов подготовки – полностью зачищенный, полностью подотчетный и послушный парламент. А тут умное голосование, которое уже 2 года на всех региональных выборах показывает способность разрушать планы власти и избирать в региональные парламенты непредсказуемых, неприятных, несогласованных, ненужных там Путину людей.
С Леонидом Волковым беседовал Игорь Севрюгин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Рутюб, российский аналог видеохостинга YouTube, объявил о перезапуске платформы. Анонсированы огромные планы по привлечению аудитории. Глава пресс-службы Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Фейсбуке приветствовала новость словами «наконец-то». Российские чиновники считают, что западные соцсети настроены как-то антироссийски. Российские ютуберы при этом оценивают перспективы Рутюба скептично, но журналист Кирилл Мартынов в «Новой газете» подчеркивает, что у России видеоплатформы может появиться неотразимое бизнес-преимущество – блокировка западных соцсетей российскими властями. Напомним, недавно российские власти пытались замедлить Твиттер, поговаривают о грядущих запретах для Фейсбука и Ютьюба. Это противостояние стало темой программы «Археология», но собеседник моего коллеги Сергея Медведева, интернет-эксперт Антон Меркулов, настроен довольно оптимистично.
Стоит ли бить тревогу по поводу того, что произошло с замедлением Твиттера?
Российское государство последовательно выполняет федеральную целевую программу «Больше ада», и, собственно, ничего нового не происходит. И не то, что тревогу бить, даже внимания на это не стоит обращать, как мне кажется.
Но насколько реально, что в дальнейшем все-таки такой брейкдаун был достаточно капитальный, учитывая, что рухнули многие сервисы, которые были там же, как я понимаю, тормозили вот это t.co, как короткое, так сказать, адрес Твиттера, и там рухнули вплоть до RT, Russia Today и так далее.
Любые попытки вмешаться в сеть кривыми руками сотрудников Роскомнадзора и прочих этих ведомств, естественно, ведут к тому, что сайты падают, рушатся, причем падают их же сайты, потому что были недоступны и Следственный комитет, и Кремль, и еще, по-моему, сайт правительства был недоступен. В общем, как всегда, руки-то растут из одного места, и поэтому даже заблокировать нормально не могут. И все это, как всегда, ну, мы посмеялись, что.
К чему взялись за Твиттер? Он особо маленький, как бы не станет беспокоиться из-за того, что российская аудитория маленькая?
Скорее всего, в Роскомнадзоре работают дегенераты и случайно выбирают всякие социальные сети. Ну, просто случайность. А выяснять, почему именно Твиттер, ну, может быть, потому что он не самый большой и занимает очень небольшую долю. Может быть, потому что с Твиттером давно идут какие-то там контакты и судебные истории. То есть какой-то опыт работы с этой социальной сетью. Видимо, у них налажен контакт, и они могут с ним хотя бы пытаться имитировать свою работу.
А чего вообще добивается Роскомнадзор? Чтобы они блокировали в итоге всю информацию по оппозиционной деятельности? А
Роскомнадзор ничего не добивается. Роскомнадзор исполняет действующее российское законодательство. Скажу я примерно так, как ответили бы вам в Роскомнадзоре. То есть, если пойти к ним с претензиями, сказать: Роскомнадзор, вы абсолютно никому не нужные люди, вас пора закрыть, а местами еще и неплохо было бы какие-то уголовные дела возбудить, они честно скажут: знаете, а мы тут ни при чем, и захлопают своими голубыми глазками. Мы исполняем действующее российское законодательство.
В данном случае закон о суверенном интернете?
Закон о суверенном интернете, закон о защите детей и прочее, прочее, прочее. Тут у нас законов нашлепали столько за последние 5 лет, что и интернета касается столько законов, что я уже перестал запоминать. Это не имеет никакого смысла, потому что сейчас вот я запомню весь стек законов, который посвящен интернету, и завтра эти товарищи в Госдуме могут напечатать еще 10, и мне кажется, уже не стоит тратить свои умственные силы на такие процессы.
Хорошо, но насколько вообще реально это антиутопия постепенного отключения России от глобальной сети?
Абсолютно. Пусть попробуют, я жду. Ну, пожалуйста, давайте. Я призываю власти Российской Федерации заблокировать все социальные сети, желательно сегодня. Просто поржать. Мне просто будет интересно. Ну, что они угрожают-то? А мы посмеемся. В конце концов, я еще похожу на эфиры, повыступаю. И, как всегда, окажусь прав.
В чем суть была и почему так не удалось, обломались зубы о Telegram?
Потому что это технически невозможно.
Ну, мы имеем, например, все-таки китайский пример, мы имеем, так сказать, миллиард с третью человек, которые живут за вот этим.
Китайский пример неудачный, я не устаю об этом повторять. Китай — почему? — другая цивилизация, это раз. У Китая другие задачи, это два. У них абсолютно другой рынок и вообще другая история, это три. А главное, если вы приезжаете в Китай, и вам нужно воспользоваться какими-либо средствами, социальными сетями американскими, вы себе ставите VPN, и у вас все отлично работает. Вот как пример сейчас есть модная социальная сеть Clubhouse, которая в Китае мгновенно была заблокирована. Ничего нормального, вылезает народ. Все хорошо.
То есть VPN, китайцы не научились бороться с VPN?
Это, ну, конечно, они сражаются. Конечно, они блокируют популярные сервисы. Конечно, у вас возникают некие сложности для выхода в интернет, но опять же, они преодолимы. Ну, чуть-чуть где-то притормаживает, предположим. Ну, там один сервис заблокировали, надо пользоваться другим. Но все равно это так или иначе решается достаточно быстро.
Это был фрагмент программы «Археология». И в завершении информационного дайджеста «Время свободы» еще одна история о запретах. В Петербурге власти сорвали фестиваль документального кино «Арт-Док-Фест». С подробностями Татьяна Вольская.
«Арт-Док-Фест» должен был пройти в Петербурге в 7-й раз. Организатор фестиваля, дирекция национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь», возглавляет фестиваль режиссер Виталий Манский. «Арт-Док-Фест» открылся 3 апреля в Доме кино фильмом «Расторгуев» Евгении Останиной о режиссере Александре Расторгуеве, погибшем в Центральной Африканской Республике при расследовании деятельности группы «Вагнера», которую связывают с именем близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина. Фильм «Расторгуев» все-таки дали досмотреть, а вот во время его обсуждения в зал вошли 3 сотрудницы Роспотребнадзора в сопровождении группы полицейских. Они опечатали оба зала, в которых были запланированы показы фестиваля. На странице в Фейсбуке второй площадки «Арт-Док-Феста», открытой киностудии «Лендок», 3 апреля можно было прочесть: «Среда. Живе, Беларусь. Специальный блок «Арт-Док-Феста». Еще утром 4 апреля «Лендок» приглашал зрителей на вечерние показы, но ближе к вечеру на странице киностудии появилась запись: в связи с проверкой киноцентра «Дома кино» и закрытием нескольких залов, а также проверками на Лендоке, мы приняли решение об отмене показов программы «Арт-Док-Феста» во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра. По словам пресс-секретаря «Арт-Док-Феста» Ольги Камук, полиция и Роспотребнадзор пришли на фестиваль по заявлению известного петербургского гея-борца, сорвавшего не одно ЛГБТ-мероприятие, Тимура Булатова.
Это сказал капитан полиции, который прибыл в Дом кино. Тимур Булатов лично звонил на фестивальный телефон, опубликованный в соцсетях, с угрозой. Он сам представился, спросил, достаточно ли нам весело, и пообещал, что скоро будет еще веселее. Рассудив здраво, мы поняли, что никакие наши усилия по поиску площадки не приведут ни к малейшему успеху. Как мы видим, Роспотребнадзор за нами ходит по пятам. Они же были и сегодня в Лендоке. Роспотребнадзор и полиция с тем, чтобы проверить, а правда Лендок отменил показ? Их совершенно не волновало количество людей в кафе, которое находится перед кинозалом. Их интересовало, почему мы тут находимся. Они прибыли по какому-то заявлению. Заявление нам не показывали. Номер у меня есть. Будем выяснять вот теперь, что это за заявление и кого. Каким образом с нами расторгает договор Лендок, который принял это решение в одностороннем порядке. Понятно, что с Домом кино у нас другие отношения, потому что там залы были опечатаны Роспотребнадзором, и в этом нет вины ни Дома кино, ни нас. оба кинозала возвращают билеты кинозрителям. Мы были абсолютно уверены в полном своем благополучии, потому что мы получили аккредитацию Министерства культуры. Мы же теперь должны раз в год получить аккредитацию, что мы кинофестиваль. Соответственно, на нас распространяются все правила проведения кинофестивалей, что вот они могут проводиться на таких площадках, на них таким образом можно показывать такие-то фильмы с прокатными удостоверениями или без прокатных удостоверений, такие-то даты. Все эти документы были заблаговременно поданы в Минкульт, и даже перенос фестиваля с декабря на апрель был Минкультом согласован. У них была вся программа и в Петербурге, и в Москве с датами и площадками. В частности, именно поэтому сейчас перепрыгивать на любую другую площадку будет означать для нас нарушение правил аккредитации Минкульта.
Куратор Ардакфеста в Петербурге Тамара Ларина не знает, причастны ли городские власти к срыву фестиваля, самостоятельно ли действовали Роспотребнадзор и полиция, или они были только инструментами в чьих-то руках.
Фестиваль душат, выжимают в интернет куда-то туда, где он просто не будет существовать. Если бы это была системная история и нас бы вот как фестиваль хотели бы уничтожить, тогда бы в Москве, наверное, тоже прекратили показы. А поскольку это происходит только в Петербурге, мы недоумеваем. Виталий Манский не может дать никакую здравую версию на эту тему. Не я. Да, есть, конечно, предположение, что, возможно, это прилетело нам от небезызвестного Евгения Пригожина. Возможно, это еще какие-то персонажи, которые не любят ни Виталия Манского, ни фестиваль. Но, естественно, никаких концов и никаких явок и телефонов нам никто не скажет. Но я уверена, что это на федеральном уровне. То есть это не конкретно какое-то место чиновник, который решил нам насолить.
Продюсер фильма «Расторгуев» Евгений Гинделес приехал вместе с вдовой Расторгуева, режиссером Евгением Останиной, на открытие фестиваля, который начинался с этого фильма. Срыв Ардокфеста стал для Гинделеса полной неожиданностью.
Меня охватывает страшное чувство стыда за то, что это все происходит на наших глазах, и что мы становимся свидетелями того, как цензура абсолютно неприкрытая, грубая, не дает возможности людям, которые не нарушают закон никаким образом, смотреть те фильмы, которые они хотят смотреть.
В отличие от Петербурга, московская часть кинофестиваля «Ардакфест» проходит без особых сложностей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свободы и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Валентин Барышников. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».